Господь милостивый, приходим к Тебе этим утром. Сердце переполняет восторг за ту благодать, которую Ты нам даруешь, Господи. Спасибо Тебе за этот чудный, удивительный дар, дети, благодаря которым мы можем по-настоящему еще глубже понять Твою отцовскую любовь, Твою заботу, Твою милость, Твое долготерпение, Господи. Хотим сегодня пребывать в Слове Твоем и просим Тебя, чтобы Ты учил наши сердца о важных истинах, Господи. Говори, пожалуйста, с нами. Молимся Тебе и просим об этом во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Название проповеди сегодня звучит следующим образом. Хотелось бы поделиться с вами историей одного мальчика, который любил Бога. История одного мальчика, который любил Бога. Очень важно обратить внимание на то, в какой среде он вырос. В каких обстоятельствах жизни ему пришлось расти. После того, как царь Давид умер, передал свое наставление своему сыну, чтобы он жил в границах Слова Божьего, мы видим, что жизнь Соломона, несмотря на то, что он был самым выдающимся царем, самым мудрым правителем, который был когда-либо на всей земле, его жизнь пошла на спад. Он вышел за рамки Божьего Слова, и с этого момента история израильского народа очень круто изменилась. Его жизнь закончилась очень печально. Он скатился к тому, что был посвящен идолопоклонству, отошел от Бога Яхве, начал чтить и поклоняться многим другим богам. Имел очень много жен, которые совратили его еще больше с истинного пути. Этот мальчик родился и рос в обстоятельствах, когда перестали чтить Бога Яхве, когда над израильским народом обрушилась кромешная тьма, поклонение идолопоклонству. Уже перестали чтить День Господень, так как это было раньше. Перестали с таким трепетом ждать праздники, которые праздновались всем народом, почитая и поклоняясь Богу Яхве. Приходил правитель за правителем, царь за царем. И то, что было в их обычае, они не чтили Бога. Они поклонялись идолам, они возводили дубравы, они ставили множество истуканов. Уже перестали приноситься жертвы Господу Саваофу. Перестали слышаться молитвы и проводиться жертвоприношения за искупление своих грехов, так как это было раньше. Этот мальчик рос в той культуре, когда к служителям Божьим начали относиться с пренебрежением. Их перестали поддерживать, на них перестали обращать внимание, их перестали чтить, перестали прислушиваться к Божьему Слову. Это та культура, в которой он рос. И когда он уже взрослел, то пришел к власти один царь по имени Ахав. И Писание выделяет его среди всех остальных царей и говорит о том, что этот царь более всех царей израильских, которые были прежде него, делал мерзкое в глазах Божьих. делал такие мерзости, которые, как никакие другие, раздражали Господа Бога Израилю. В этих обстоятельствах родился этот молодой мальчик, который любил Господа. Представьте себе, что этот царь взял себе очень нечестивую женщину в жены. Женщину звали Иезавель. И вся страна повергла еще в большем идолопоклонстве на национальном уровне. Для того, чтобы восстановить культ поклонению Ваалу, священники Господа Саофа начали преследоваться, их начали уничтожать, их начали убивать в очень большом количестве по всей земле, на них устраивалась охота. И первая, кто инициировала это была царица Иезавель, которая очень была жестокая. Что представляет из себя поклонение Ваалу? Представьте себе, что на политическом, культурном уровне, вот если взять город Киев, то когда обычно раньше вы шли в храм, чтобы почтить Господа Саофа, то сейчас все храмы были разрушены. Священники прятались, им не было места, их преследовали. Вы шли и на тех возвышенностях, где раньше было поклонение Господу, начали возводить культовые сооружения для идолопоклонства. Кто такой был Ваал? Ваал буквально значило «господин», «владыка», «хозяин». Он был центральной фигурой среди всего пантеона богов, которые когда-либо были в Ханаане. Ваал считался богом грома, богом молнии, богом плодородия, богом дождя. И по всех местах возводились эти культовые сооружения с его изображением, которые мы можем увидеть на картинке. Вот так выглядел этот бог, которого чтил израильский народ. Мало того, мерзости настолько были отвратительны, что в дар этому богу приносили детей. Вы видите, эти руки, они были раскаленные, это была статуя, которая внутри поджигалась, и руки раскаливались до красноты, и люди таким образом, как кульминация их идолопоклонства и поклонения, заключалось в том, что они приносили своих детей в жертву, которых сжигали на огне таким образом, которые умирали в стонах от неимоверных ожогов. Это был пик поклонения. Этот молодой мальчик, молодой человек, юноша, рос в той культуре. Перед тем, как кульминация происходила, приношение детей, до этого устраивались сексуальные оргии, был разврат. И то, как священники говорили о том, что происходило, они говорили о том, что это культ срама. Потому что центральным как бы действием в поклонении были сексуальные оргии, извращения. При храмах служили и мужчины, и женщины, проститутки, которые предлагали себя, и когда люди приходили для поклонения, они совокуплялись с этими служителями, скажем так. И таким образом они чтили Бога. Это те обстоятельства, в которых рос мальчик, который любил Бога. Около 450 священников Ваала было взято на службу, которые лично поддерживались царицей Иезавель. Помимо того, что люди поклонялись этому Ваалу, этому культу, также они чтили богиню Астарту, которая тоже считалась богиней любви, богиней плодородия. Это то, к чему скатился израильский народ в своем поклонении. И вместо того, чтобы, если раньше народу Божьему необходимо было хранить себя от грехов, то сейчас пришла на смену этой религии другая религия, которая народу была более утешна, более сладостна. Им более приятно было утопать в грехах и мерзостях, чем воздерживаться и чтить Бога таким образом. Быть верным своим супругам, мужьям и женам. Культура, в которой и среда, в которой вырос этот мальчик, была очень напряженная еще тем, что Бог продолжал царствовать, и который сказал, что никому не отдаст своей славы. И обстоятельства, которые обрушились на весь израильский народ, пришел пророк Илья к Ахаву и сказал, что за те мерзости, которые ты делаешь, ты и весь народ будет наказан. И не будет 3 года дождя, и будет полная засуха. И здесь есть определенное чувство юмора у Бога. У Бога есть чувство юмора. Чувство юмора заключается в том, что Бог, которого они чтили, Бог был плодородия, Бог дождя, Бог молний, Бог Яхве, показывает свое величие и закрывает небо на 3 года. В стране засуха, в стране дефицит воды, нету дождя, страна нечего кушать, потому что урожая нету, дождя нету, орошения нету. Это та определенная напряженная обстановка, которая была в стране. Идет война за поклонение, и Бог никогда своей славы не даст никому. И в этих обстоятельствах рос молодой юноша, который любил Бога. Давайте прочитаем Третье Царство, 18 глава, с 1 по 16 стих. По пришествию многих дней было слово Господне к Илье, когда уже прошло 3 года, народ просто начал понимать, что тот Бог, который они поклоняются, он не Бог. Сколько ему приношений приносят, а он не способен быть Богом. И Бог в этом показывает свое величие. И вот что происходит. 3 Царств, 17 глава, с 1 стиха. По пришествию многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. «Пойди, — говорит Бог, — и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии, сильный город, напряжение возросло до предела. И сказал Ахав Авдию, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный». Это тот молодой человек, это тот мальчик, который любил Бога. «И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, «Пойди по земле, ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» Бог плодородия не помогает. Нужно что-то делать самим. И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. И узнал его, и пал пред лицо свое, и сказал: «Ты ли это, господин мой, Илья?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтоб умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». 3 года пришел Илья, сказал ему наказание и исчез. Ахав всю страну обыскал, чтобы найти Илью, для того, чтобы говорить с ним, для того, чтобы он вернул дочь, для того, чтобы он отверг это наказание. Он пытался что-то сделать, пытался как-то отомстить, но нигде не мог найти его. И тут Бог сам посылает Илью. «Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину моему, Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя. Ты опять пропадешь, и опять тебя 3 года будем искать, и никто не найдет. Когда я пойду от Духа, тогда Дух Господень унесет тебя, и не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убила пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек, пещерах и питал их хлебом и водою, а ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий, другими словами, Илья говорит и уверяет Авдия в том, что я никуда не исчезну, я пришел совершить суд. Пришел явить величие Божие. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Отрывок, на который хочется обратить особенно внимание сегодня, это то, как Писание описывает молодого юношу, который повзрослел, который любил Бога. И дважды подчеркивается одна и та же мысль. Авдий же был человек весьма богобоязнен. И 12 стих, как Авдий сам себя называет: «Раб твой богобоязнен от юности своей». Друзья мои, когда мы читаем эти стихи, это яркий свет среди той тьмы, которую мы видим на страницах Священного Писания. Это резкий очень контраст между одним человеком, да, который был весьма богобоязнен, и целой культурой, которая была непокорна Господу. Это стих надежды среди кромешной тьмы. Это стих надежды среди полного отчаяния. В этом отрывке мы видим разницу между уникальным послушанием одного молодого мальчика, который стал уже взрослым человеком, который любил Бога, и между большой культурой, которая пренебрегала Богом. Почему хочется обратить внимание именно на этот отрывок? Единственное, что мы знаем об этом человеке, да? Единственное, как описывает его Писание, на что Бог обращает внимание, это то, что этот человек был богобоязнен от юности своей. Что значит богобоязнен? Что значит страх Божий? Давайте дадим это определение этому значению, этому слову. Очень хорошее определение дает, на мой взгляд, православная азбука, да, основ веры, как она описывает, что есть страх Божий. Страх Божий – это действие благодати Святого Духа в человеческом сердце, дарующий человеку ощущение божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом и поступком. Еще одно определение достаточно известного проповедника. Страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собой жизнь и формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему. Страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собой жизнь и формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему. Если еще попробовать сжать до очень простой формулировки, что такое страх Божий, это благоговейный и почтительный трепет, который приходит от глубокого осознания того, кто есть Бог. Страх Божий основан на понимании Бога, которое способствует тому, что человек желает соблюдать Божьи заповеди и жить в послушании Богу и поклоняться Ему. Наличие страха Божьего подразумевает, что человек впечатлен истиной о живом Боге и теперь действует на основании этой истины. Мне очень хочется познакомиться с его родителями. Когда я прочитал эту историю, первый вопрос, который у меня возник, кто были его родители? Представьте себе, в какой культуре, в какой среде, в каких обстоятельствах он вырос. Удивительно, при всем при этом Авдий был управляющим во дворце. Бог сделал так, что среди навозной кучи могут попадаться бриллианты. Что среди кромешной тьмы и явного идолопоклонства у Бога есть люди, которые продолжают чтить Его, быть послушны Ему, несмотря ни на какие обстоятельства. Авдий был человек весьма богобоязнен. Я не встречал такой формулировки в Писании. Бог так описывает его. Я мечтал бы, чтобы единственное, что сказали бы о моем ребенке, когда он вырос бы. не о его достижениях, не о его знании английского языка, не о его способностях и навыках, но я имел бы за честь знать, что мой ребенок боится Бога, чтит его и с трепетом относится к нему. Это смысл воспитания, это смысл нашей повестки дня, которую Бог желает, чтобы мы в первую очередь научили своих детей. Какую задачу вы ставите перед вашим ребенком, когда он идет в первый класс? Какую задачу вы перед ним ставите, когда он приходит в этот мир? Чего вы ожидаете от него? Какой у вас есть для него план? У родителей Авдия был план. Они вырастили своего ребенка, который при всей культуре идолопоклонства боялся Бога, чтил его, благоговел перед ним, с трепетом относился к нему. Это то, что Бог отмечает в этом человеке и подчеркивает два раза, говоря о его личных качествах и характеристиках. Для нас это важно, и нам необходимо на что обратить внимание. Бог не смотрит на лицо. Он не будет хлопать вам в ладоши, если ваш ребенок научится прыгать в длину, если он получит два красных диплома. Но Бог будет доволен, если, давая вам привилегию воспитывать ваших детей, первую задачу, которую вы поставите для себя, это то, чтобы вырастить его тем человеком, который будет с трепетом благоговеть перед Богом. Такому человеку не нужны контролеры. Такому человеку не нужны люди, которые будут сопровождать и следить за ним, чтобы он не свернул ни право, ни налево. Потому что такой человек, такой мальчик или девочка, юноша или девушка, он будет жить в границах Божьего Слова, руководствоваться им, и благоговение перед Богом будет хранить его от греха. Это то, что Бог желает для каждого из нас, когда мы являемся родителями. И даже те, у кого нету родителей, нету у кого детей, кто еще не женат и не замужем, это то, что Богу важно видеть в вашем сердце, чтобы из этого прежде всего состояло твое поклонение. Когда есть страх Божий, тогда другое будет отношение к людям, тогда другое будет отношение к Писанию, тогда другое будет отношение к наставникам. Когда человек живет в истине Божьего Слова, в понимании того, о том, кем он является. Обратите внимание, как выглядит его жизнь, что Писание, говоря о нем, уделяет всего лишь 16 стихов, и после этого он исчезает со страниц Священного Писания, с эфира. Но интересно, чем его жизнь была руководствовалась. Когда Иезавель гнала людей, гнала пророков, он взял 100 пророков и спрятал их по 50 человек в разных пещерах и на протяжении длительного периода времени заботился о том, чтобы у них было хлеб и вода. Представьте себе на минутку, в стране голод, воды дефицит, а ему нужно накормить и напоить 100 здоровых мужиков. Сделать это втайне чтобы тебя никто не разоблачил. Они не были где-то рядом. Они были далеко в пустыне, далеко в пещерах, куда не так легко добраться. Представьте, что в этом сердце, как выглядит его жизнь. Здесь он служит в храме, он самый главный в храме. Он управляет храмом. И ему нужно заботиться об этих людях. Это может сделать только страх Божий. Страх Божий будет убирать из вашей жизни, из жизни ваших детей, животный страх, раболепный страх, страх перед людьми. Если у ваших детей, у вас нету страха Божьего, то вы постоянно будете угождать людям, потакать им, будете бояться их, зависеть от их мнения, от их суждения, и будете жить в зависимости. Но Бог желает, чтобы мы не зависели от мнения людей, в хорошем, поймите правильно, что имеется в виду, но чтобы мы благоговели перед Божьим страхом, перед Его величием, перед тем, кто Он есть, относились с почтением к Нему. По этим простым вещам мы видим, что Авдий был смекалистый, смелый, храбрый, хороший организатор, заботился о других людях, не переживал о себе, не дрожал за свою шкуру, но больше переживал о народе Божьем. Если говорить о плане сегодняшней проповеди, то он состоит из четырех составляющих. Первое, мы посмотрели обстоятельства для почтения к Богу мальчика. Второй аспект, я хотел бы, чтобы мы коснулись и посмотрели верность родителей, которые почитают Бога. Обстоятельства для почтения Бога, верность родителей, которые почитают Богу. Потом глубже проанализировали жизнь человека, который чтит Бога, жизнь Авдия. И четвертый пункт – жизнь Христа, который чтит Бога. Кто были его родители? Я убежден на 100%, что тот, кто его воспитывал, были верующими людьми. Почему имею смелость так утверждать? По простому пониманию того, как они назвали ребенка, который родился в идолопоклоннической культуре. Этого мальчика звали Авдий, что значит «слуга Яхве». Представьте себе, назвать ребенка на одной улице среди твоих друзей и знакомых, где большинство людей поклонялось Ваалу, чтили богиню любви, пойти вразрез культуре, вразрез общественного мнения и назвать ребенка слуга Яхве. Именно поэтому мне хотелось бы познакомиться с этими родителями. Это были те люди, которые благоговели сами перед Богом. И я думаю, что большая вероятность того, что если бы не родители, которые наставили бы этого молодого человека, скорее всего, Авдий, если назвали бы его как-то по-другому, большая вероятность, он бы так и не узнал, кто такой Бог на самом деле. ему никто не научил бы, потому что все пропитано поклонением идолам. От простых вещей до каких-то государственных дел. От низов до верхов все пропитано идолопоклонством, все пропитано развратом. На этом все строится. Какие планы у вас на ваших детей? Когда они рождаются, родились в той культуре, в которой они сейчас живут? Будете ли вы идти по течению плыть? Или ваше желание сердца угождать Бога Яхве? Будете ли вы делать то, что делают все, чтобы быть согласным с общественным мнением? Либо ваше сердце будет стремиться к тому, чтобы угождать Богу и жить в рамках Божьего Слова? Какие цели вы ставите себе для их жизни, пока они еще не вылетели из семейного гнездышка? Самое ценное, что вы можете сделать для ваших детей, это учить их с почтением относиться к Богу. Это то, что сделали родители для Авдия. Слуга Яхве. Как учить ребенка страху Божьему? Мы можем последовать примеру родителей Авдия. Вот что они сделали. Слуга Яхве. Ты, слуга, есть над тобой Бог. Бог Яхве. Как мы можем учить наших детей страху Божьему? Первое, что мы можем сделать, это рассказать им о том, что есть Бог, и это не они. Есть суверенный Бог, который создал их, который создал этот мир, и они в этом мире являются творением, а Он Творцом. Он есть тот Бог, который заботится о народе, который любит народ. Он тот Бог, который един Бог есть, который святой и страшен, и тот, который ненавидит грех. Тот, который будет бороться за свою славу и никому ее не отдаст. Второзаконие, 6 глава, 4-9 стих. Это то, что говорит нам Ветхий Завет. Как мы можем учить наших детей о том, кто есть наш Бог? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Учите ваших детей, нету ни богов других, есть один, единственный Господь Бог, хозяин всей вселенной, который создал этот мир и всю вселенную держит на одном мизинце. И нету их множества богов, есть один Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Учите любить вашего ребенка Бога, любите Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами, всем разумением твоим. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. Внушай их, говори им о том, кто есть Бог. Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя по дороге, ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою на глазах твоих, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Соблюдать первую заповедь – любить Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением. Второй момент, второй аспект, как вы можете ваших детей учить страху Божьему. Учите ребенка о том, кем они являются перед лицом Божьим. Слуга Яхве. Учите вашего ребенка тому, что мир не крутится вокруг их и их желаний. Учите ваших детей, что они не пуп земли. Учите ваших детей, что они творение, а Бог творец. Они создание, а Бог Господь всего сущего. Учите ваших детей, что они слуги Божьи и не принадлежат самим себе. Их жизнь – это не их собственность. Их жизнь принадлежит Богу, и они должны думать о том, чего Бог хочет для меня, а не чего я хочу сам для себя. Слуга Божий живет в мире, ищет не своего, но ищет Божьего. Слуга Божий созидает не свое царство, а созидает Божье царство. Бог должен быть центром твоего поклонения, нашего поклонения. Учите вашего ребенка о том, кто он есть, о том, что он слабый, о том, что рано или поздно он разочаруется в своей праведности, в своей правоте, в своем совершенстве. Показывайте ему то, что он грешник, и он нуждается в милости Божьей, в его прощении, в том, чтобы Бог спас его. Рано или поздно ребенок будет видеть свою порочность. И ведите его ко Христу. Как мы можем учить наших детей страху Божьему? Как мы можем самих себя учить страху Божьему? Друзья мои, у многих из нас нету страха Божьего. По одной причине. Мы хорошего мнения о себе и низкого мнения о Боге. Нам необходимо иметь правильное представление о том, кто есть Бог и кто есть мы. Авдий был научен этому с юношеских лет. Он понимал, что он слуга Яхве. И думаю, что немаленькую роль во всем этом сыграли родители Авдия, которые были для него примером. Примером верности Богу среди множества разврата и идолопоклонства. Примером любви, заботы, жертвенности. Это тот третий важный аспект, как мы можем учить наших детей страху Божьему. Друзья мои, если вы, как родители, не боитесь Бога, вы никогда не научите их бояться Его и трепетать. Если вы не чтите Его, если вы пренебрегаете богослужением, если вы пренебрегаете семейной молитвой, если вы не живете в зависимости от Него, вы никогда не научите ваших детей с почтением относиться к Нему. Учите вашего ребенка этому, что вкладывайтесь в обучение самих себя. Пример родителей – это лучший обучающий элемент, которому они могут подражать. Интересную мысль я недавно разместил в Фейсбуке о том, что сколько бы вы ни старались в воспитании детей, они все равно будут такими, как вы. Они все равно будут похожи на вас, потому что они как в губки впитывают образец. Как справляться с трудностями? Как общаться с женщинами? Как общаться с другими людьми? Как справляться с эмоциями, когда у тебя что-то не получается? И вы для них будете этим учителем, неосознанно или осознанно. Один из моментов, который мы можем применить, размышляя о том, что мы слышим. Если вы уверовали в Господа благодаря вашим родителям, найдите время сегодня, на этой неделе, поблагодарить их за это. Выразите им благодарность смс-кой, письмом, звонком. приходом в гости. Им пришлось через многое пройти. Им пришлось многим жертвовать и отказываться от своих желаний для того, чтобы угождать Богу и вкладываться в вас. Поблагодарите их. Как вы можете учить ваших детей страху Божьему? Один из моментов, как вы можете это делать, вы можете поиграть с вашим ребенком в телевидении или в журналистику. Что я имею в виду? Представьте себе, что вы, как папа, вы являетесь главным редактором, а ваш ребенок является журналистом. И вы даете ему задание, очень простое, подойти к маме и взять у нее интервью. Интервью очень простое. Попросить маму о том, чтобы мама поделилась о том, что есть в Боге, что восхищает ее. Задать ей другой вопрос. Мама, расскажи мне о том, как Бог привлек тебя к себе. Расскажи свою историю богопознания. Другой момент, который мы можем задавать, это то, что этот журналист на постоянной основе раз в неделю подходит к своим родителям и задает такой вопрос. Чему Бог учил тебя на этой неделе? Будьте готовы сами проявить инициативу и делиться этим с вашими детьми, чтобы ваша жизнь была как открытая книга пред его лицом. Это маленькие примеры, маленькие предложения, как мы можем начать коммуницировать, если до сих пор мы еще не сделали этого. Делиться своей жизнью, потом поменяйтесь местами, где мама будет редактором, ребенок будет журналистом, и пускай у папы возьмет интервью. Вопрос к вам на миллион долларов, который вы должны задавать себе как один из моментов практического применения. Что на этой неделе я могу сделать для того, чтобы мой ребенок с большим почтением относился к Богу? Это тот вопрос, самый важный, который вы должны задавать себе. Это главнее, чем ходить на работу. Это намного важнее, чем быть ответственным за какое-то служение в церкви. Самая первая ваша ответственность, дорогие родители, заключается в том, чтобы учить ребенка страху Божьему. Что я могу сделать, чтобы мой ребенок с большим почтением относился к Богу? Как я могу помочь моему ребенку возрастать в страхе Божьем? Это могут быть простые вещи, очень простые вещи. Уверен, что многие из вас это делают. Продолжайте делать и не останавливаться в этом. Когда вы садитесь за обеденный стол вместе кушать, благодарите Господа, учите ваших детей о том, что то, что мы имеем на столе, это милость Божья. Потому что не во власти человека есть пить, веселиться и услаждать душу свою, но все это из руки Божьей. Ваш ребенок должен жить в реальности. Он не должен относиться к простым вещам, как к чему-то должному. Когда вы едете на машине или в общественном транспорте куда-то, помолитесь вместе о том, чтобы Бог благословил вашу дорогу, хранил вас в безопасности. И таким образом вы в простых вещах учите вашего ребенка, что есть Бог, который хранит. И это не просто какие-то вещи, которые сами собой разумеющиеся. Когда заканчивается день, подходит ко сну, и вы укладываете ваших детей спать, введите в привычку простую вещь – просить вашего ребенка сосредоточиться сейчас на этом дне и найти 2-3 вещи, за которые он может поблагодарить Бога. Чтобы ребенок понимал, кто есть он и кто есть Бог. Это очень простые вещи, лишь направление, что мы можем делать. Я не говорю о том, что важно время быть здесь вместе с ними на богослужении, учить страху Божьему, с почтением относиться к этому дню, выделяя его среди всех остальных дней. Когда у вас есть семейное поклонение, когда вы с детьми читаете детскую Библию, либо взрослую Библию, но простые вещи, Евангелие или книгу притч, где имеете возможность в течение 15 минут прочитать и разъяснять истины, чтобы он пропитывался Божьим Словом. Думайте, подойдите к этому творчески. Есть очень много возможностей, которые мы не используем для того, чтобы учить наших детей о том, кто есть наш Бог. Давид пел псалмы с детства, когда был еще пастушком. Самуил служил Богу в юном возрасте, в отличие от сынов Ильи. Иисус Навин в юности своей выступил против идолопоклонства и поклонению Ваалу. Мы видим множество примеров молодых людей, которым с самого раннего возраста уже знали Бога и с почтением к Нему относились. Учите с детьми простые стихи из Библии. 1 Коринфянам 10:31. Когда садитесь кушать, едите, пьете или другое, что делаете, все делайте во славу Божью. Учите с ними отрывки о том, как Бог относится ко греху, о пути спасения. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божьего не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Нашим детям нужно жить в реальности, как Бог относится ко греху и какой план спасения от того гнева, который на грешниках распространяется всех. Будьте посвящены этому. Это труд определенный. Самое удивительное то, что люди, которые противятся Богу, более тщательно работают над своими планами и своей повесткой дня, чем верующие. Подумайте над этим. Одна картинка, которую я хотел бы привести вам, это та цель, это такой своего рода конверт, не совсем конверт, правда, здесь нарисован, но это то, что вы должны понимать о реальности, в которой вы живете. Как должна выглядеть ваша жизнь? Власть ваша, как родителей, со временем должна уменьшаться, и их зависимость от Бога, вы видите, с самого раннего возраста, она должна возрастать. Это тот процесс, та картина, тот план, который должен быть перед вашими глазами, как карта, путеводитель для вашей жизни. Ваша власть как родителей должна со временем уменьшаться. Видите, возраст 20 лет, да, пересечение. А их зависимость от Бога должна возрастать. Очень быстро, за недостатком времени, мы просмотрим третий и четвертый аспект, о котором мы говорили. Как выглядит жизнь человека, который любит Бога, который с почтением относится к Нему. Богобоязненный человек любит людей. Мы видим это в жизни Авдия, который жертвовал своей собой, своими интересами ради блага других людей, который заботился о том, чтобы спасти и сохранить этих 100 человек, пророков, которые чтили Господа. И мы видим, что здесь его характер намного больше говорят, чем его слова. Следующий аспект. Богобоязненный человек подчиняется авторитетам. Мы видим, с каким почтением он относится к Ильи. Он, будучи первым лицом в государстве, должен был бы укорить его, сказать, где тебя носит. Все страдают из-за этого. Но он поклоняется перед ним. Он с почтением относится к нему, с благоговением относится к авторитетам. Он принимает власть над собой. Друзья мои, это то, чему нам необходимо учить наших детей. Когда дети, когда ребенок не подчиняется авторитету родителей, он не будет признавать над собой в будущем никаких других авторитетов. Это опасные люди, которые приходят в это общество, у которых нету тормозов, которых ничто не сдерживает. Они не уважают взрослых людей. Это то, чему необходимо учить наших детей с вами. Господин мой Илья, с каким благоговением и трепетом Илья относился. Нам необходимо учить наших людей, нам учиться почтению к авторитетам, в церкви в том числе. Вспомните пример Моисея. Когда народ начал роптать против Моисея, как Бог видит реальность? Вы не Моисея отвергли, вы меня отвергли. Мы говорим о благочестивых служителях. Правильно понимаете, о чем идет речь. Нет времени много объяснять эти вещи. Вот какая реальность должна быть. То, как вы относитесь к ближнему, так вы относитесь к Богу. И Бог говорит, кто мой народ обидит, тот касается зеницы моего ока. Бог настолько чувствителен. Это та реальность, в которой наши дети должны жить. Не почитая других людей, они Бога не чтят. Не признавая над собой власть родителей, они не признают Божью власть. И на самом деле ребенок не просто меня не слушается, он Бога не слушается. И причина, почему ты должен слушаться папу и маму, потому что этого хочет Бог. Слушай, Израиль, так говорит Бог. Почитай отца своего и мать. Дальше об этом идет речь. Богобоязненный человек честен пред лицом Божьим. Это то, что мы видим в жизни Авдия. Он не хотел быть обманщиком. Он не хотел сказать одно, а на самом деле реальность совсем другая. Учите ваших детей быть честному. Будьте сами примером в этом. Если дали слово, держите это слово. Дали обещание, держите это обещание. Богобоязненный человек ограничивает свои желания. Это то, что необходимо было делать Авдию, находясь в очень сложных культурах, очень моральном давлении, физическом давлении. Ему необходимо было учиться невероятнейшему терпению. Псалом 33, 12-16 стих. Обратите внимание. «Придите, дети, послушайте меня, — говорит Давид. Страху Господнему научу вас, чему учит страх Господень». Смотрите дальше. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Ограничивай свои желания, свои хочу, свои мне надо. И уклоняйся от зла». И делай добро, ищи мира и следуй за ним. Богобоязненный человек ограничивает свои желания. Это то, чему вам необходимо учить ваших детей. Розга и обличение, притча 29:15, дают мудрость, но отрок оставленный, неограниченный, предоставленный сам себе, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Какие колоссальные разрушительные последствия будут о том, когда мы не учим нашего ребенка ограничивать, обуздывать наше желание и обладать самим собой. Богобоязненный человек не боится идти против современных тенденций общества. И мы видим это в жизни Авдия. Богобоязненный человек богобоязненный человек по своей природе, он вынослив и терпелив. Это то, на что, что в жизни перетерпевал Авдий на протяжении всего времени, когда он рос. Богобоязненный человек слушает Слово Божие и исполняет его. Четвертый аспект, завершающий план. Жизнь Христа, который чтил Бога. Когда мы смотрим на историю одного мальчика, который любил Бога, нам необходимо вспомнить еще историю одного человека, который был Богом, который любил Бога и чтил Его. И если Авдий сохранил и позаботился о жизни 100 пророков, то наш Бог Иисус Христос позаботился о многих избранных ценою своей жизни. И если Авдий не хотел умирать, чтобы сохранить жизнь 100 пророков, то богобоязненный мальчик Иисус, который стал Спасителем, умер для того, чтобы спасти жизнь огромнейшего количества людей. И если богобоязненный мальчик нес послание Ахаву осуждения, то есть другой богобоязненный мальчик, который пришел в этот мир, чтобы принести радостную весть для нашего спасения от суда. Пришел спасти, чтобы избавить нас от вопиющего идолопоклонства, бунта, который есть в нашем сердце. И если Авдий был слугой Яхве, то Иисус Христос был лучшим слугой Яхве, который претерпел крест до смерти и смерти крестной, оставался слугой, который сказал, впрочем, не как я хочу, но пускай будет, как ты хочешь. И это самая лучшая история одного мальчика, который любил Бога и благоговел перед Ним. Давайте помнить об этой истории. И тех уроках практических, которые мы сегодня извлекали из этого текста. Помни о том, что Христос принял нашу уродливость, чтобы каждый из нас принял Его красоту. И в завершении стихи, которые вы можете приложить к своему сердцу для запоминания, а также вместе их учить с вашими детьми. Колоссянам 3:20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Почему? Так хочет Бог. И второй отрывок. Екклесиаста 12 глава 13 стих. «Выслушайте сущность сего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте помолимся. Господи, умоляю Тебя для каждого из нас. Страху Господнему научи нас, Господи. Это то, что дает благоденствие. Это то, что по-настоящему дает радость, дает мир, дает наслаждение, дает покой душе нашей, Господи. Научи нас все больше и больше быть правильного мнения о Тебе, чтобы быть правильного суждения о самих себе, Господи, чтобы наше сердце не превозносилось, не почитало себя, Господи, самодостаточными, не относилось к себе как автономная единица, которая живет так, как хочет, Господи, но чтобы мы жили в зависимости от Тебя, от Слова Божьего. Помоги нам, Господи, прибегать к Слову Твоему, чтобы понимать истину, Господи, и отвернуться от той лжи, которая мешает нашему сердцу по-настоящему благоговеть пред Тобой, любить Тебя, с почтением относиться к Тебе, Господи, дорожить Твоею святостью и ненавидеть грех в нашей жизни. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, я прошу Тебя, открой нам красоту креста, Господи, чтобы нам быть правильного мнения о самих себе и о той огромнейшей любви, Господи, которой Ты возлюбил каждого из нас, чтобы спасти нас от ада и наказания, Господи. Чтобы, взирая на крест, мы никогда не сомневались в Твоей любви, в Твоей доброте, в Твоей милости, Господи. Я умоляю Тебя, Господи, там, где нету страха нашей жизни, где есть сферы, которые еще не подчинены Тебе, я прошу Тебя, Господи, прощения за себя. И прошу Тебя, Господи, чтобы в этой сфере Ты помог мне бороться, если нужно, до крови, для того, чтобы с почтением относиться к Тебе, Господи, и отвергнуть всякий запинающий грех, Господи, всякое самомнение, себелюбие, Господь, и тщеславие, и то идолопоклонство, которое мешает, Господи, любить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением. Молюсь Тебе об этом для каждого из нас, Господи. Прошу Тебя, чтобы для каждого родителя повесткой дня на этот год, на этот семестр было то, чтобы мы, Господь, были обеспокоены тем, чтобы учить наших детей самому важному – благоговению, трепету и почтению к Тебе. Молюсь Тебе об этом, Господь. Дай нам силы, ибо плоть немощна, Господи, и мы часто бываем уставшими. Помоги, чтобы для нас главное действительно было главным, Господи. Во имя Иисуса Христа молимся и просим Тебя об этом. Аминь.